Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Здравствуйте. Вот главная тема нашей программы. Американские некоммерческие организации, закрывшие свое отделение в России, вывезли за рубеж работавших здесь россиян. Суд в Москве отказался рассматривать жалобу участницы «Пусси Райт» Екатерины Самуцевич на решение о признании экстремистскими видеороликов пан-группы. Сенат Соединенных Штатов утвердил Джона Керри на посту государственного секретаря. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, по информации некоторых российских средств массовой информации, две американские некоммерческие организации – Национальный демократический институт и Международный республиканский институт – не только закрыли представительство в России, но и вывезли сотрудников в Литву. Руководство НКО опасались политического преследования. Накануне Министерство юстиции опубликовало проект поправок к закону о некоммерческих организациях. Авторы предлагают разрешить внеплановые проверки в любой НКО, если в СМИ или от граждан поступит подозрительная информация. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Она сейчас вместе со мной в студии. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. По информации газеты «Коммерсант», 7 штатных сотрудников американских некоммерческих организаций Национального демократического института и Международного республиканского института покинули Россию. Один из сотрудников НКО рассказал газете на условиях анонимности о том, что в офисы организации приходили представители ФСБ, угрожали обвинениями в госизмене, и работа институтов проходила в условиях, цитата, «нарастающей нервозности». Поводом для беспокойства для руководства организации стали поправки к законодательству о государственной измене и шпионаже, по которым до 20 лет лишения свободы может грозить тем лицам, которые осуществляют консультационную помощь иностранной организации, это цитата, которая занимается, также цитирую, «деятельностью против безопасности России». Сейчас, как пишет «Коммерсант», сотрудники двух некоммерческих организаций находятся в Литве, где решают вопрос о трудовой визе. Они не исключают, что могут обратиться также и в другие страны Европейского Союза с просьбой предоставить им статус политических беженцев. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков подтвердил «Радио Свобода», что на работу Национального демократического института и Международного республиканского института обращали внимание спецслужбы. Сотрудники одной из некоммерческих организаций обратились в «Агору» с просьбой о защите.
Внимание со стороны российских спецслужб двум этим организациям было последний год. 2012 года представители одной из этих организаций обращались к нам за защитой от такого. Я информацию подтвердить могу. Кроме того, о таком внимании российский филиал представительства сообщали в главный офис в США. После этого летом был принят закон об иностранных агентах. Была расширена серьезно диспозиция статьи «Государственная измена». 1 октября в России запрещена деятельность агентства международного развития США, которое отчасти финансово поддерживало деятельность и Национального демократического института, и Международного республиканского института. Были там еще такие действия, как, например, пришли в одну из организаций пожарные и угрожали закрыть офис и так далее. То есть это то, что было осенью, то, что мне только известно. Весь этот контекст привело к тому, что главный офис решил свернуть программу в России и перевести представительство в соседние государства. Собственно, на мой взгляд, это было сделано более чем оправданно, потому что очевидно, что среда, в которой сейчас действуют американские организации в России, более чем враждебно по отношению к ним, и можно ожидать любых провокаций. Это не обязательно будет громкое там уголовное дело о шпионаже или о государственной измене, но это может быть любая уголовная провокация в отношении кого-то из сотрудников, в чем наши российские власти более чем поднаторели в последние годы.
Говорил Павел Чиков. Российские офисы двух НКО закрылись в конце прошлого года. Организации занимались программами по развитию демократического общества, а также проводили различные семинары и тренинги. Глава движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что события вокруг этих некоммерческих организаций показывают, что изменения в законе о госизмене и о шпионаже являются реальной угрозой для многих людей.
Мало кто не сказал, что по этому закону можно осудить практически каждого, кто имел контакты с
иностранцами, скажем так, негативно высказывался о том, что происходит в стране, тысячи и тысячи людей по этому закону могут быть обвинены в шпионаже. И вот сейчас, так сказать, как раз тот самый момент наступает, когда это начинает притворяться в жизнь. То, что американцы решили вывести эти семьи и способствовать им получить там убежище, это как раз говорит о том, что эта угроза реальная. Если вот это пройдет вот сейчас вот как бы незамечено для общества, ну, вывезут там несколько семей, они получат там в Литве, так сказать, и все, мы будем считать, что все нормально. Нет, это переломный момент. Есть восьмерка, Содружество демократических государств. Туда входит и США, и Россия. Американцы специально вывозят россиян, значит, потому что боятся незаконных фактически преследований. Ясно, что вот просто так это не должно оставаться. Поэтому должен быть поставлен вопрос перед Россией, что она не выполняет обязательства, которые она брала, когда входила и в восьмерку. Она не выполняет обязательства, которые она брала, когда входила в ПАСЕ. Значит, и нам ставить вопрос об уместности России в этих учреждениях демократических стран.
Лев Пономарев добавил, что вступивший в силу закон о некоммерческих организациях на работе его организации пока существенно не отразился. Летом прошлого года депутаты одобрили законопроект, по которому все некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, обязаны зарегистрироваться как иностранные агенты. Лев Пономарев и его движение «За права человека» наряду с другими правозащитными организациями, такими как «Мемориал» и «Московская хельсинская группа», решили бойкотировать этот закон и не регистрироваться как иностранные агенты. Отмечу также, что поправки в закон о некоммерческих организациях, принятые летом, также предусматривают более жесткие условия отчетности для таких НКО. А накануне Министерство юстиции России опубликовало на своем сайте проект новых поправок в закон о некоммерческих организациях, и авторы этой инициативы предлагают разрешать неплановые проверки в любой некоммерческой организации, а не только в НКО, признанных иностранными агентами. А поводом для такой внеплановой проверки может послужить заявление от граждан или же публикация в средствах массовой информации. По мнению руководителя Агоры Павла Чикова, подобные инициативы Министерства юстиции противоречат нормам права.
Я не исключаю, что вот Минюст пытается воспользоваться этим политическим моментом для того, чтобы расширить собственные полномочия. Моя оценка, безусловно, негативная, потому что основание для вторжения в свободу объединения, чем, безусловно, являются проверки деятельности российских некоммерческих организаций, все прописаны в Конституции и в Европейской конвенции о защите прав человека. Там четко указано, что этими основаниями могут быть угрозы национальной безопасности, общественному порядку и нарушение прав третьих лиц. При этом никаких указаний премьер-министра, президента и прокуратуры по форме не могут быть сами по себе основанием для проведения там этих самых проверок. В самом законе о некоммерческих организациях основно заложена презумпция добросовестности деятельности НКО. Это означает, что некоммерческие организации, которые согласно Гражданскому кодексу создаются для достижения общественно полезных целей, действуют законно и добросовестно, пока нет иной информации нарушений. Проверки же, они же всегда ориентированы на то, чтобы такие нарушения найти.
Говорил Павел Чиков. По действующему законодательству внеплановую проверку некоммерческой организации сейчас можно провести лишь по запросам избиркомам, связанных с финансированием партий в ходе избирательных кампаний.
Спасибо. Рассказывала Наталья Джанпаладова. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Активист Левого фронта Леонид Развожаев согласился пройти лечение в Иркутском СИЗО номер 1. Ранее он категорически отказывался от медицинских услуг учреждений и по этому поводу писал официальное заявление руководству изолятора. Тем не менее, его против воли поместили в больницу СИЗО. Защитники оппозиционера говорят, что согласие на лечение он дал по причине плохого психологического состояния. Продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская.
В каких условиях на самом деле содержится в Иркутском СИЗО активист Левого фронта, помощник депутата Государственной Думы Леонид Развожаев, однозначно сказать сложно, поскольку сведения об арестованном поступают противоречивые. Сотрудники ГУФСИН по Иркутской области передают в СМИ информацию о том, что у Развожаева все хорошо. Ради его блага его поместили в больницу СИЗО. Конфликтов с другими обвиняемыми у него нет. Адвокаты же заявляют, что на Леонида оказывают психологическое давление. Все разговоры в палате идут только о том, что надо признавать вину. В больницу учреждения его поместили против воли. Он дважды писал официальный отказ от обследования и от лечения. но вот вдруг согласился. Почему Леонид принял такое решение, его защитники пока точно сказать не могут. Ангарский адвокат Развожаева Вячеслав Иванец второй день не может попасть в СИЗО, продолжает Вячеслав Иванец.
Абсолютно ужасное качество работы следственного изолятора. Я не знаю, как там люди в нем содержатся, но как они общаются с адвокатами и со следователями, это хуже просто невозможно придумать. Сегодня утром адвокаты, которые явились в СИЗО вместе со мной, они столкнулись с тем, что вообще дверь в СИЗО была закрыта и опущена даже в ЖДИ, потому что значит, какая-то авария произошла на основном входе в СИЗО. Все ходили через загородку, естественно, сначала даже адвокатов и не пускали.
Вячеслав Иванец говорит, что к работе СИЗО у адвокатов вообще много претензий. Например, в конце месяца очень сложно встретиться с подзащитными, потому что не хватает следственных кабинетов, в которых проходит общение. Ждать 15-минутной встречи порой приходится 2-3 часа.
СИЗО переполнено желающими встречаться, количество комнат для общения с адвокатами и следователями не соответствует реальному потоку. Очереди на коде, очереди на втором посту, очереди в самих следственных кабинетах. И самое главное, не хватает так называемых уголовных служб. Это сотрудник СИЗО, который непосредственно к гражданину следователю или защитнику выводит для общения из камеры арестованного, задержанного.
Тем не менее, небольшую информацию от Леонида Вячеслав Иванец все же получил. Его коллега Дмитрий Дмитриев был в СИЗО номер один по другому делу, и ему удалось попасть на встречу с Развожаевым. Длилась она около 5 минут. Оппозиционер подтвердил, что дал согласие на лечение. Адвокат Вячеслав Иванец объясняет это решение Леонида его тяжелым психологическим состоянием.
Мы вынуждены констатировать, что отчасти следствие и даже не следствие, а СИЗО добилось того, на что рассчитывало. То есть, ну, видимо, боятся напрямую использовать насилие, но, тем не менее, воздействуют методами исключительно психологическими. Постоянно сокамерники промывают мозги, признай вину. А то будет как с тем или с другим, а у тех или других приводятся конкретные реальные примеры реальных уголовных дел, когда людей и здоровье лишили, и имущество, и сексуальной неприкосновенности, и всего, что захотите. Понимаете, ну вот как бы достаточно тяжелый настрой. Я думаю, что именно под воздействием вот такой ситуации он и пошел на поводу у СИЗО и дал согласие на проведение медицинского обследования в основном.
На Леонида Развожаева заведено 3 уголовных дела – об организации массовых беспорядков, о незаконном пересечении русско-украинской границы и о ложном доносе. 4-е дело 15-летней давности о разбойном нападении и хищении 500 меховых шапок, которое было заведено в Ангарске и, собственно, из-за которого официально его этапировали в Иркутскую область, было закрыто. Адвокаты открыто заявляют, что фактически Леонида Развожаева ничего не держит в Приангаре, и он должен находиться там, где идет следствие по 3 актуальным делам, то есть в Москве, в Лефортово. Вячеслав Иванец сообщил также, что он подготовил заявление в Куйбышевский районный суд Иркутска по факту задержки с этапированием Леонида в Москву. Но подать его он может только после того, как его подзащитный подпишет этот документ. Адвокат надеется, что это произойдет в ближайшее время. Кроме этого, Вячеслав Иванец сказал, что адвокат Дмитрий Аграновский направил жалобы в ГУФСИН, в Генпрокуратуру и Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Московский городской суд сегодня отказался рассматривать жалобу условно осужденной участницы Pussy Riot Екатерины Самуцевич на решение о признании экстремистскими видеороликов пан-группы. Вот как Екатерина Самуцевич оценила это решение суда.
Мы поговаривали здесь, и более чем очевидно и убедительно. Суд просто проигнорировал все права, которые у нас есть. Поэтому мы будем подавать надзорную жалобу.
В интервью «Радио Свободы» Екатерина Самуцевич рассказала, что обратится в компанию Google, чтобы узнать их позицию. Собираются ли они удалять ролики Pussy Riot с сервиса YouTube или ограничить к ним доступ. Ролик «Панк-молебен Богородица Путина прогони» набрал на YouTube более 2,5 миллиона просмотров.
Они уже получили как запрещенных, собственно, по-моему, они раньше имели такой статус политических роликов, которые критикуют государственные власти, они уже имели особенный статус. Сейчас просто этот статус подтвержден судебным решением. Посмотрим, что ответит Google, потому что Google – это непростая корпорация, у нее свои правила, они могут быть недовольны таким решением. Посмотрим, как они на это будут реагировать, потому что в России у них тоже, может быть, свое мнение на это решение.
Говорила Екатерина Самуцевич. В конце ноября Замоскворецкий суд признал видеозаписи выступлений Pussy Riot экстремистскими и постановил закрыть доступ к 4 из 5 существующих роликов группы. Суд посчитал, что действия участников видеозаписи являются проявлением хулиганства по мотивам политической и религиозной ненависти в отношении социального института православной религии, оскверняя чувства верующих. Две участницы Pussy Riot, Надежда Толоконникова и Мария Алехина, отбывают 2-летние сроки заключения за проведение в Московском храме Христа Спасителя панк-молебна против Владимира Путина. Екатерина Самуцевич также была приговорена по этому делу, но позднее суд заменил ей реальное наказание условным. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы переходим к важным международным темам. Во вторник Сенат Соединенных Штатов утвердил сенатора Джона Керри в качестве государственного секретаря. Близкая к единодушной поддержка кандидатуры Керри, за него проголосовали 97 сенаторов против 3, дает его сторонникам надежду на то, что американской внешнеполитической стратегии ближайших лет будет обеспечена поддержка обеих партий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Как говорят, ни для кого не было секретом, что Джон Керри, 69-летний сенатор, бывший кандидат в президенты, ветеран Вьетнамской войны, мечтал о должности госсекретаря. Его коллеги по Сенату организовали осуществление его мечты в небывало короткие сроки. Слушания по его кандидатуре прошли в прошлый четверг. Во вторник Джон Керри был утвержден под аккомпанемент одобрительных заявлений и напутствий со стороны его коллег. Осуществление мечты, впрочем, было под большим вопросом лишь месяц назад из-за желания президента Обамы. Президент намеревался назначить госсекретарем Сьюзен Райс, посла США в ООН, одну из самых заметных фигур во внешнеполитической команде президента. Керри рассматривался как кандидат на пост министра обороны. Но республиканские сенаторы заставили президента отказаться от номинации Райс, обвинив ее в том, что она публично предоставила стране неверную информацию о террористической атаке на американское консульство в Бенгази. Досрочное, почти единодушное утверждение Джона Керри некоторые комментаторы рассматривают как желание Сената, так сказать, обелить себя за резкие атаки на кандидата, которого предпочитал президент. Впрочем, во время выступлений на слушаниях в Сенате Джон Керри продемонстрировал взгляды, которые могут быть близки и многим традиционным критикам внешней политики администрации Барака Обамы. Например, он заявил, что Соединенные Штаты не смирятся с перспективой появления ядерного оружия у Ирана. «Мы сделаем то, что мы должны сделать ради предотвращения появления ядерного оружия в руках Ирана», заверил сенаторов Джон Керри. «Я еще раз повторяю, наша политика заключается не в сдерживании ядерного Ирана. Мы ведем превентивную политику. Время, отведенное для того, чтобы добиться выполнения Ираном своих обязательств, истекает». А вот как будущий госсекретарь определил общее направление американской внешней политики. Президент Обама, как и все собравшиеся здесь, знают, что американская внешняя политика – это не только миссии беспилотных самолетов и силы быстрого реагирования. Американская внешняя политика – это также помощь в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности других стран, гуманитарная помощь, борьба с болезнями, поддержка в экономическом развитии. Во время слушаний Джон Керри коснулся также темы близкой республиканцам, но не относящейся к ведению главы внешнеполитического ведомства. «Первая моя забота, как госсекретаря, представителя страны, эффективность действий которой будет во многом зависеть от состояния ее экономики, заключается в том, чтобы способствовать тому, чтобы в нашем американском доме был наведен фискальный порядок». Но найдут ли личные взгляды госсекретаря отражение во внешней политике Соединенных Штатов, формирование которой является исключительной прерогативой президента? В прошлом кресло госсекретаря занимало несколько колоритных фигур, оставивших ясный отпечаток на внешнеполитической стратегии страны. Но не в последние десятилетия. Мало того, президент Обама известен своими твердыми взглядами на принципы американского подхода к международным делам. И даже столь крупный политик, как Хиллари Клинтон, в роли госсекретаря действовала лишь как менеджер сравнительно высокого звена. Вот как оценивает перспективы Джона Керри Эрон Миллер, аналитик из Вильсоновского центра, бывший сотрудник Госдепартамента.
Барак Обама осуществляет самый жесткий контроль в области внешней политики со времен Ричарда Никсона. Можно сказать, что Барак Обама доминирует, он не передает функции советникам. В качестве госсекретаря Джону Керри предстоит дать ответ на два вызова. Во-первых, это кризис на Ближнем Востоке, регионе, подорванном конфликтами и неспособном к нормальному функционированию. Мы оказались втянуты в решение региональных проблем, которые невозможно в данной ситуации разрешить. Второй вызов — это сам президент. Если вы хотите стать влиятельным госсекретарем, вы должны, как это в свое время сделали Генри Киссинджер и Джим Бейкер, убедить президента отдать ваше, так сказать, владение — большой вопрос. Обычно госсекретари исполняют предначертания президентов. Сильные госсекретари помогают сформулировать суть и даже направление внешнеполитических инициатив. Пока мы не знаем, сможет ли Джон Керри взять на себя столь крупную роль. Быстро утвердив Джона Керри, сенаторы сохранили силы для трудных слушаний по кандидатурам на посты министра обороны и директора ЦРУ. Первые из них пройдут в конце недели. И бывший сенатор Чак Хейгл, и нынешний советник президента по контртерроризму Джон Бреннан вызывают негативные эмоции у многих республиканцев, которые обещают превратить слушания в дебаты относительно действий администрации во время террористической атаки на консульство в Бенгази.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И в продолжении американской проблематики узнаем, о чем пишут свежие газеты в США. Америка увеличивает помощь сирийским беженцам. Президент Обама оглашает реформу иммиграционной системы. Посольство США в Пекине сотрудничает с китайскими социальными сетями. Вот тема сегодняшнего обзора американской прессы, который подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Агентство Associated Press сообщает, что США увеличивают на 155 миллионов долларов гуманитарную помощь гражданам Сирии, которые были вынуждены покинуть родные места ввиду неутихающей в стране гражданской войны. Таким образом, Америка вышла на первое место по объему гуманитарных поставок сирийским беженцам. Стоимость их оценивается в 365 миллионов. «Дети получат теплую одежду», — сказал президент Обама в видеообращении к сирийскому народу. «Пожилые — необходимые лекарства. Семьям, ютящимся в разрушенных зданиях, будет передана еда, а также одеяло, обувь, переносные печи. Наряду с предоставлением неотложной помощи беженцам мы продолжаем прилагать усилия, направленные на дипломатическое урегулирование сирийского конфликта», — подчеркнул Обама. Высокопоставленные сотрудники ООН информируют, что гуманитарная обстановка в Сирии ухудшается день ото дня, и что у организации и ее партнеров заканчиваются средства на приобретение предметов первой необходимости для беженцев. Между тем, согласно другому сообщению Associated Press, спецуполномоченный ООН и Арабской лиги Лахдар Брахими довел до сведения Совета Безопасности, что Сирия подвергается планомерному уничтожению и что его миссия не может продолжаться в отсутствии готовности Совбеза принудить правительство Асада и оппозицию к компромиссу. Россия и Китай заблокировали три внесенные западными государствами резолюции, предусматривавшие применение санкций к режиму Асада за отказ вступить с оппозицией в диалог о национальном примирении. Брахими рекомендует членам СБ возродить Женевское коммюнике от июня 2012 года, одобренное Западом и Россией, которое могло бы послужить основой для такого диалога. Президент Обама, выступая в Лас-Вегасе, анонсировал комплексный план реформы иммиграционного законодательства. Президент воздал должное мигрантам, которые играли и продолжают играть огромную роль в экономическом прогрессе Америки. В частности, на их долю сегодня приходится четверть всех создаваемых в стране высокотехнологичных компаний и четверть всех малых предприятий. Обама также отметил, что в настоящее время у Соединенных Штатов есть прекрасная возможность решить проблему незаконных иммигрантов, коих насчитывается порядка 11 миллионов. Достижение консенсуса по этому вопросу, которое многие годы казалось несбыточным, сейчас выглядит вполне реальным. К нему склоняются и бизнес-сообщества, и профсоюзы, и церковные деятели, и правоохранительные органы, а главное, законодатели от обеих партий в Конгрессе. Иммиграционная реформа — это приоритет для Обамы. Свою первую с момента повторного вступления в должность агитационную поездку он посвятил именно этой теме, пишет корреспондент «Вашингтон-Пост» Шон Салливан. А то, что он не решил эту задачу в первый срок, Обама считает главной неудачей своего президентства. Более того, президент предупреждает Конгресс, что если тот быстро не примет собственный вариант реформы, он будет требовать от него постановку на голосование версии закона, разработанной Белым домом, который чувствует особое обязательство перед латинос и выходцами из стран Азии, внесшими ощутимый вклад в переизбрание Обамы. Одна из самых острых политических проблем, разделяющих демократов и республиканцев в части иммиграционной реформы, заключается в том, получат ли нелегалы свои зеленые карты в ускоренном порядке, или же им придется дожидаться завершения работ по усилению американо-мексиканской границы, прежде чем они смогут легализоваться, отмечает корреспондент «Вашингтон-Пост». Демократы в большинстве своем тяготеют к первому сценарию, заметная часть республиканцев – ко второму. Блогер журнала Commentary Беттани Мандел пишет, что социальные сети в Китае в сотрудничестве с посольством США прорывают на одном участке информационную блокаду, в которой власти пытаются держать страну. Посольство еще 3 года назад открыло отдельную страницу в Твиттере Beijing Air, на которую регулярно сбрасывает оперативные данные о качестве воздуха в китайской столице. Качество это неудовлетворительное и имеет тенденцию ухудшаться. Замеры уровня загрязнения производит специальная аппаратура, установленная на территории дипломатического комплекса. В 2009 году Министерство иностранных дел КНР заявило американским представителям, что информация, распространяемая через твиты, невыверенная, оскорбительная и может иметь общественные последствия, а потому их следует прикрыть. Об этой ноте, по словам Мандел, стало известно благодаря дипломатической телеграмме, отправленной из Пекина в Госдепартамент, которую обнародовал сайт WikiLeaks. Твиты эти не прекратились, более того, их подхватили социальные сети в Китае, и на сегодня они достигли критической массы, так что даже должностные лица были вынуждены открыто признать наличие экологической проблемы и дать обещание заняться ее разрешением.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем рассказывать вам о важных зарубежных международных событиях. Французские военные вплотную подошли к захваченному исламистами городу Кидаль на севере Мали. Об этом сообщают местные средства массовой информации. Власти Великобритании, в свою очередь, заявили, что направят в Мали и Западную Африку 330 военных, чтобы поддержать французские силы в урегулировании конфликта. Вчера французским и местным войскам удалось занять без боя знаменитый своей историей город Тимбукту, из которого ранее бежали боевики-исламисты. Ну а мир продолжает обсуждать сообщения об уничтожении исламистов фанатиками ценнейшей библиотеки в одном из старинных медресе города. О намерениях Франции и других стран ЕС в Африке, о последствиях войны для культурных памятников человечества и о безысходном, по сути, положении бывших европейских колониальных стран мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем радио «Свобода» Кириллом Кобриным.
Кирилл, разговоры о политико-военном возвращении в Африку, в их бывшие колонии, бывших метрополий ведутся сейчас все чаще, особенно на фоне военного конфликта в Мали. В какой форме это происходит и почему так изменилась ситуация? Ведь европейские государства совершенно не собирались это делать.
Я думаю, что они и сейчас и не хотят. И то, что Франция ввязала ситуацию в Мали, а сегодня появились сообщения, что Британия посылает несколько сот военных в Мали, правда, подчеркивая, что они не будут принимать участие в военных действиях, а будут обеспечивать инфраструктуру. Это все они делают совершенно явно против своей воли. Они вынуждены это делать, и тут, в общем, вступает в действие, знаете ли, механизм моралистического суждения. На самом деле перед нами то, что я назвал бы немезидой колониализма. Когда-то, в второй половине XIX века, европейские державы с невероятным аппетитом глотали африканские территории огромными кусками, не пережевывая. Из-за этого вступали в бесконечные конфликты. Сейчас ситуация совершенно другая. Европейские страны ушли, в частности, из Африки еще в 60-е годы. Ну, Франция более так внимательно посматривала за своими бывшими колониями, но тем не менее. И хотели бы на самом деле закрыть эту страницу, а не получается по двум причинам. Во-первых, это миграция. И во-вторых, там, откуда они ушли, происходят события, которые уже с точки зрения европейского политика, европейского общества угрожают непосредственно этой европейской стране. В частности, в Мали, что вызвало такое внимание к ситуации именно в этой стране? Мало ли, в какой африканской стране идет гражданская война. Первое, это то, что сепаратисты, боевики, по крайней мере, как утверждает пресса и эксперты, связаны с Аль-Каидой непосредственно. По крайней мере, их можно назвать радикальными исламистами. И вторая причина, вот это более интересная и более важная, это некий консенсус западного мира по поводу тех табу культурных, которые, ну, не надо нарушать. Вот талибы в свое время, 12 лет тому назад, очень многое проиграли в глазах даже тех, кто, ну, был, скажем, против того, чтобы вторгаться в Афганистан, потому что они взорвали две статуи Будды в Бамиане. Сейчас они что сделали, исламисты? Они сначала уничтожили часть этих мавзолеев в Тимбукту, мусульманских же, кстати говоря. А сейчас при отходе они якобы сожгли манускрипты старинные, там, и арабские, и всякие другие. И вот Дэвид Кэмерон чуть ли не увязал вот как бы посылку этих сотен солдат в Мали с тем, что исламисты сожгли эти рукописи. Ну, казалось бы, что арабские рукописи Дэвида Кэмерона? Ну, вот так работает механизм консенсуса.
Взаимоотношения африканских стран и стран Европы в ближайшее время могут принципиально, радикально измениться, или по-прежнему Европа будет в современном сужающемся мире просто охранять свою безопасность, свои границы?
Мне кажется, изменится или будет меняться общественное мнение европейских стран в отношении вот бывших европейских колоний, в частности, Африки. Здесь я 100% уверен, что мнение разделится. Часть либерально настроенной культурной интеллигенции, назовем это так, безусловно, как это ни странно, обычно она является пацифистски настроенной, она будет настаивать на том, что надо спасать гуманитарные ценности, культурные ценности и прочее, прочее, прочее. С ними в этом вопросе странным, опять-таки, образом объединяться часть тех, кого в советской пропаганде называли ястребами, часть правых. Вот я предвижу некий странный такой в качестве временного и непрочного консенсуса такой небольшой альянс таких постимпериалистов с либералами и интеллектуалами на почве вот этого культурного охранительства. Вот это очень интересно, что вот эта идея, что вот все старое, любая старая бумажка, уж извините за цинизм, является культурным достоянием, при совершенно непонятном, непроясненном термине, что такое культурное достояние, да, вот это позволит создавать многочисленные различные союзы мнений, там, я не знаю, отношений и прочее, а значительная часть общества, конечно, будет выступать резко против всех этих операций, потому что кризис, потому что денег нет, зачем нам посылать людей туда. И я думаю, что здесь разделение будет скорее не партийное, а, исходя из того, что я говорил, ну, скажем так, политика или культурная, или социокультурная, если угодно.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кубрин. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сейчас мы возвращаемся к российской проблематике, даже к московской. В Москве сегодня проходит акция, организованная Межрегиональным профсоюзом «Таксист». Водители, в основном индивидуальные предприниматели, проводят так называемую итальянскую забастовку в знак протеста против ужесточения требований к легальным таксистам. О целях акции накануне ее проведения я побеседовала с председателем профсоюза «Таксист» Ярославом Щербининым. Насколько я понимаю, это уже не первая акция, которую проводит профсоюз «Таксист». А в чем состоят ваши основные требования? Что вас не устраивает в законе о такси?
Одно из основных – это цвет, который в ультимативном порядке навязывается нам департаментом транспорта города Москвы. Это только желтый, и в течение одного года должны все поменять. Ну, вот. Я понимаю, что это некое удобство для пассажиров, но это большое неудобство для тех водителей, которые уже взяли кредиты на новые машины, не зная, какой цвет будет нужен. И поменять вот этот вот автомобиль, в принципе, очень сложно. Это повышение цены сразу для поездки, это перекраска автомобиля, перерегистрация номерных знаков. Это, ну, много слишком проблем будет. А вторая цель – это посадить руководителя департамента транспорта за стол переговоров с представителями профсоюза и других общественных организаций. На данный момент департамент очень игнорирует мнение всех участников рынка, проводит какие-то совещания, проводит оповещения о том, что они хотят, но при этом ничего мнения не спрашивается и, в принципе, идет полное игнорирование. Ну и в общественной палате у нас будет рабочая группа, я думаю, мы сможем привлечь внимание к этой проблеме и сделать так, чтобы закон о такси он был более, скажем так, лояльный, более грамотный. Были штрафы, но штрафы за дело, а не просто вот за то, что мы выполняем свою работу.
А в этой акции принимают участие только индивидуальные предприниматели?
Знаете, в основном будут принимать участие только индивидуальные предприниматели, потому что сетевые компании, они очень зависят от, ну, скажем так, от мнения чиновников, и их очень легко на них надавить. Поэтому принимать участие в основном будут индивидуальные предприниматели на своих автомобилях. Я думаю, что крупные компании нас тоже поддерживают внутренне, потому что штрафы за неправильную парковку, за движение по выделенным линиям к ним также приходят, и это также их не беда. Но в силу того, что они очень зависимы, я думаю, они не смогут нас поддержать.
Насколько я поняла, акция проходит в форме так называемой итальянской забастовки, то есть водители собираются соблюдать очень четко все правила дорожного движения. Но вот немножко странно это звучит, на мой взгляд, потому что, ну, в принципе, водители должны соблюдать правила дорожного движения.
Ну да, то есть вы заказываете такси, а вам говорят, вы знаете, мы к вам приехать не можем, потому что в месте, где вы заказали, стоит знак «Остановка запрещена». Или вы просите у нас подвезти с больным ребенком в поликлинике, а мы говорим, а вы знаете, мы не можем туда проехать, потому что там стоит знак «Остановка запрещена». Либо вы голосуете на Ленинградском проспекте от «Динамо» и кончая «Соколом», а ни одно такси не может остановиться, потому что там выделенная полоса. И вот поймите нашу проблему, так сказать, с точки зрения пассажира. Вот каждому пассажиру мы объясним, что в какой-то момент мы не можем нарушить правила дорожного движения. Это приведет к большим неудобствам для пассажира. Я надеюсь, пассажиры нас поддержат. Мы раздадим опросные листы для пассажиров, на которых, в принципе, они выскажут свое мнение по этому вопросу. И эти опросные листы мы также в общественную палату передадим.
Планируете ли вы подобные акции в других российских городах?
Мы просто не успели достаточно быстро проинформировать наше отделение на других территориях. В принципе, если никаким образом не отреагирует московское правительство на нашу акцию и Госдума, тогда, я думаю, это сделаем общероссийскую акцию. Я думаю, нас в других городах также поддержат. Вы, наверное, слышали, что в Ставрополье прошла акция со стороны чиновников по отлову таксистов, которые не покрасили желтый цвет. Им вообще не дали время на перекраску. Это вызвало большой резонанс. Ну, кроме резонанса, нужны же и какие-то действия ответные. Ну, пока их нет, то не реагируют.
Об акции, которую сегодня проводят московские водители такси, я побеседовала с председателем профсоюза таксистов Ярославом Щербининым. Я напомню, что акция проходит в форме так называемой итальянской забастовки, то есть таксисты, в основном индивидуальные предприниматели, намерены и выполняют сегодня все свои действия очень строго по правилам, ездят исключительно со скоростью 60 км в час и останавливаются только там, где нет соответствующих знаков, запрещающих остановку. Ну и в продолжении этой темы послушаем, как жители города Чебоксары ответили на вопрос, который им задавал наш корреспондент в этом городе Дмитрий Лишнев. Вопрос звучит следующим образом. Должно ли государство ужесточать требования к легальным таксистам?
Нет, не должно. Они же должны во все места приехать успеть. И какие вообще требования можно ужесточать? Уже и так все, что можно, ужесточили.
Надо разобраться, какие требования. Если разумные, то надо. Потому что иногда непонятно, куда едем, зачем едем. Я просто попадала в разные истории. Просто требования. Ну, не то, что ужесточать, чтобы соблюдались законы. Но, наверное, это и есть ужесточение.
Конечно, должно. То есть там счетчики должны поставить на такси в таком роде. Ну и все, собственно.
К легальным? Наверное, не надо. Зачем? К легальным? Нет. Наверное, не надо.
К легальным? Мне кажется, нет. К легальным таксистам ужесточать требования. Да лучше бы зарплату платили. Я что-то не знаю. Вот не понимаю я. Не надо. По-моему, не надо. Надо зарабатывать им дать. Вот и все. А нелегальные? То же самое. Надо найти работу. Они от хорошей жизни, что ли, это все делают? Нет.
Должен, наверное, дать, Жень. Должен, наверное. Чтобы лучше работы надо, чтобы хорошо ездили, чтобы нормальные машины были у них, чтобы козели хорошие были. Не знаю.
Уже сосать не надо, уже хватит. Столько можно уже сосать. Я думаю, так.
Я считаю, что не должно, потому что если ужесточиться, все равно это окажется на цене. Как известно, при повышении цены на налоги, допустим, все платит, как всегда, народ. То есть все равно, что бы они ни делали, за все платим мы.
Да, я считаю, что государство
правильно сделала, что ужесточила, ну, ужесточила своим законом к легальным таксистам, ввела такие требования, что по счетчику они теперь работают. Ну, хотя для такого маленького города, наверное, это несколько неправильно, но государство от этого будет получать прибыль. Я считаю, что это правильно.
Да, конечно. Это же выгода обычным гражданам, что потому что будет километра считаться, а не по районам. Можно будет теперь платить не 100 рублей, а более дешевле выходить в такси.
К легальным нет, к нелегальным да. Ну, потому что как бы нелегальные, они, ну, с одной стороны, хорошо цены сбавляют, ну, просто мало там каких ситуаций бывает, а вот легальные таксисты, да, с ними можно поехать, действительно, ты уже уверен, что они лишние не возьмут. Сколько сказала такси само по телефону, столько и даст деньги, и лишним не надо.
Легальным не надо. Это нелегальным надо просто. Ну, у нас таких нет, это в основном надо было в Москве, у нас мало таксистов таких ездит, у нас все легально ездит. Поэтому я против ужесточения.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, должно ли государство ужесточать требования к легальным таксистам. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Продолжаем рассказывать о важных российских темах. Московский городской суд сегодня признал законным арест дворника Бахрома Хурамова. Гражданин Узбекистана подозревается в том, что он нанес телесные повреждения школьнику на юго-западе Москвы. Это дело вызвало широкий общественный резонанс. А почему так произошло, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
35-летний уроженец Узбекистана Бахром Хурамов был задержан 7 января в московском районе Южное Бутово по подозрению в избиении 12-летнего мальчика. В отношении Хурамова было возбуждено уголовное дело по статье 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». За день до этого во дворе одной из столичных школ потерпевший мальчик играл в снежки с друзьями и случайно попал снежком в дворника. Мужчина разозлился и побежал за детьми. Во время погони он сломал метлу и кинул черенок в сторону школьников, попав одному из них в лицо. После ареста Бахрома Хурамова события получили неожиданное продолжение. Жители микрорайона Южное Бутово написали письмо в полицию, в котором выступили в защиту трудового мигранта из Узбекистана. В письме говорится, что мальчик сам спровоцировал Бахрома Хурамова, о котором жители отзывались как о человеке тихом и вежливом. Позже об освобождении дворника ходатайствовал и глава московской полиции Анатолий Якунин. За рассмотрением дела Бахрома Хурамова внимательно следят сотрудники посольства Узбекистана в Москве, а также представители узбекских диаспор. Исполнительный директор Всероссийской узбекской диаспоры Узбекистан Тимур Мухамедов в интервью «Радио Свобода» рассказал, что земляки Хурамова намерены добиваться изменения ему меры пресечения.
Преступление, в котором подозревается в настоящее время обвиняется Бахром Хурамов, не представляет большой общественной опасности, это во-первых. Во-вторых, у нас есть большие сомнения в том, что вообще Хурамовым совершено это данное преступление. Так как в настоящий момент, насколько мне известно, нету самого орудия преступления, оно не приобщено как вещественное доказательство к делу. И фрагментом черенка от метлы невозможно, на наш взгляд, сломать челюсть в двух местах. Нам кажется, это был эффект именно от удара. Пообщавшись с жителями домов и с адвокатом, у нас сложилось мнение, что к Бахрому Хураму, после того, как произошел этот инцидент, и он метнул в сторону ребят фрагмент черенка, подчеркиваю, от метлы, эти ребята, 11-летние, привели более старших ребят, там 16-18 лет. Они пообщались, и старшие ребята пожали руку Хурамову и признали за ним то, что, так скажем, он в этой ситуации не виноват. После чего мальчик потерпевший, да, Артем, ушел, и через час, по-моему, через полтора мать обратилась в милицию. То есть нам кажется, все-таки его наказали его же, так скажем, старшие сверстники.
Руководитель региональной организации «Узбекское содружество Москвы» Виктор Тепляков считает, что дело Бахрома Хурамова требует не только тщательного разбирательства, но и обращает внимание на несколько важных аспектов жизни трудовых мигрантов в России.
Мы подали ходатайство его изменение меры пресечения, чтобы его отпустили, потому что это, скажем так, дело, оно очень натянуто, очень сомнительно, в котором нужно разбираться. Эта ситуация, она вытащила на поверхность как минимум 3 проблемы. Люди из Средней Азии, которые приезжают сюда, попадают в социально незащищенные условия абсолютно. Их сюда гонит нужда, которая заставляет их здесь работать в любых условиях. Даже совершенно нечеловеческих. Все деньги, которые они здесь зарабатывают, отправляют на то, чтобы прокормить свою семью, на то, чтобы дать какой-то толчок своим детям. И если взять их ситуацию, то, что они здесь работают, и они практически держатся за любую работу. И то, что сейчас показывает этот случай, что он ни с того ни с сего вдруг там кого-то побил, это значит, его нужно вынудить настолько, чтобы он каким-то образом отреагировал на эти провокации. Потому что на самом деле были провокации постоянные. Вторая немаловажная проблема – это воспитание нашей подрастающей молодежи, которая, в общем-то, да и не только молодежи, но и их родители. Потому что есть такие отморозки, которым все равно, кто там. Это говорит о том, что воспитание, оно с большим пробелом. Почему? Потому что выходцы из Узбекистана воспринимаются как дворники, как дешевая рабочая сила, как социально незащищенные люди. Они же задирали его давно, они издевались над ним постоянно, и он сдерживался постоянно, пытался уходить от ситуации такой, чтобы обострять ее. Но вот где-то в какой-то момент он не сдержался. Еще есть и третья проблема. Это те какие-то непонятные националистические силы, которые пытаются это все развернуть.
4 февраля Зюзинский суд Москвы запланировал рассмотрение дела в отношении трудового мигранта из Узбекистана. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Я добавлю, что во время сегодняшнего судебного заседания, помимо апелляционной жалобы, которую суд отклонил, свое поручительство представила организация, представляющая мигрантов. Эта организация собиралась поручиться за Хурамова, однако прокурор просил апелляционную жалобу отклонить, а суд посчитал также письма, которые предоставили жители района, в котором работал Бахром Хурамов, в его защиту, письма с в которых было написано, что он спокойный, уравновешенный человек. Суд посчитал их недостаточными основаниями для отмены ареста. И на настоящий момент дворнику грозит до 5 лет лишения свободы. И, как стало сегодня известно в суде, следствие ужесточило ему обвинение. Теперь Хурамова инкриминирует умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. И в завершении информационной программы «Время свободы. Новости культуры». Вот уже 20 лет дожидается ремонта и реставрации музея архитектуры имени Щусева, который нередко также называют сокращенно МУАР. Решение привести в порядок комплекс старинных зданий на Воздвиженке было принято на самом высоком уровне, однако музею до сих пор не удается добиться финансирования этого проекта. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Состояние главного здания музея архитектуры, усадьбы Талызиных 18 века, таково, что в нем нельзя разместить постоянную экспозицию. Музей вынужден ограничиваться небольшими временными выставками. Чтобы напомнить всем, какие сокровища хранятся в фондах, здесь придумали программу «Депозитарий», которая началась с инсталляции под названием «Герои интерьера». В затемненном зале свет направлен на подиум, где расположена группа декоративных скульптур былых столетий. Камерные размеры бронзовых и мраморных изваяний свидетельствуют, они предназначались для жизни не на улицах или парках, а в анфиладах и залах особняков, может быть, даже дворцов. Слово научному сотруднику Музея архитектуры Ирине Чепкуновой.
Мы радостно достали вот эту коллекцию скульптур. Она стояла в экспозиции Музея Донского монастыря в 1936 году в экспозиции антирелигиозного музея. И с тех пор, может быть, тот или иной бюст или какая-то скульптура и появлялась, ну, как антураж к выставкам, но и все. Поэтому для нас это ценно. Мы хотим, чтобы музей архитектуры знали. Мы хотим показать вот ту идею основателей музея, а это были очень известные люди. Комиссия по охране памятников была создана в 1918 году, и потом на протяжении нескольких десятилетий в нее входили разные люди, и Рыльский, и Машков, и Щусев. Они обсуждали, каким должен быть музей архитектуры. Ведь это очень редкая вещь, и наш музей уникален. Небольшая его часть, вот эти вот скульптуры, это их выбор. Взгляните на это как на выбор вот таких известных, уважаемых нами людей.
В упомянутом Ириной Чепкуновой Донском монастыре до 2000 года был филиал Музея архитектуры. Экспонаты выставлялись и хранились на площади 8000 квадратных метров. Когда монастырь передали Русской Православной Церкви, все пришлось срочно эвакуировать на Воздвиженку, где музею и без того было тесно. Теперь при реновации, то есть обновлении, надо учитывать и эту проблему недостатка площадей. Между тем, директор МУАРа Ирина Корбина сообщает следующее.
Мы оказались не включены в ФЦП «Культура России», федеральная целевая программа «Культура России», но по какой причине, мне неизвестно. И мы тогда успели в последний вагон последнего поезда, подготовили все заявки, направили документы. Но, как вы знаете, вообще сменилось все правительство, ну и практически нужно начинать все с нуля. Потому что те документы, которые мы успели подготовить, ну сейчас они уже не актуальны. И это вообще не быстрый процесс, и во всем мире он не быстрый. Вот музей СИТЭ, они 17 лет разрабатывали концепцию, ну и вот всю юридическую часть, вот все эти вещи, и еще 10 лет потом реализовывали ее. Конечно, это не утешение для нас, и мы продолжаем биться и делать все, что от нас зависит, но, как вы понимаете, финансирования нет.
Финансирования нет, но, насколько я поняла, концепция-то у вас есть.
Концепция у нас есть, да. Концепция разработана еще 2 года назад. И первое, что мы начали делать, это разрабатывать концепцию и оформлять здание, землю. Мы оформили. Москва и федералы не могли договориться о разделе собственности. И этот пакет у нас готов. Теперь дело за теми, кто принимает решение. Конечно, роль Министерства культуры очень важна, но я думаю, что волей только министра и Министерства культуры этой проблемы не решить, потому что это существенное бюджетное финансирование. Нужна политическая воля и нужно, конечно, прежде всего решение первых лиц, которое будет выражено в форме или постановления, или там решения правительства Российской Федерации.
Все это старинные здания.
Это не просто старинные здания, это Казаков, это федеральный памятник, а аптекарский приказ 17 век, а усадьба Талызиных 18 век. И больше того, это особо ценный объект культурного наследия народов России.
И вот каким образом, возвращаемся к концепции, можно примирить то, что это памятники архитектуры, очень старинные, где ничего менять нельзя, и музейную жизнь?
Да самым прямым. Еще Щусев считал этот комплекс усадьбы Талызин предметом показа. Вот он, Казаков, вот он, музей архитектуры. Все решаемо. Опять же, с учетом того, что мы музей архитектуры, весь профессиональный цех, лучшие его представители, российские и мировые, наши, в общем, коллеги, партнеры и друзья. И лучшие умы к этому будут привлечены.
Говорит Ирина Корбина. Ну а программа «Депозитарий» будет действовать до апреля. Вслед за интерьерной скульптурой музей покажет драгоценные альбомы Матвея Казакова, архитектурный макет Коломенского середины прошлого века, а также старинные изразцы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Михаил Косторов и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Thank you.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В чем причины кризиса российско-американского сотрудничества? Об этом беседуем с бывшим главным редактором журнала «Америка» Константином Боровым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».